студии Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню номер прямого эфира. 8-495-951-0566. Есть WhatsApp. +7 968 766 3311. Можно задавать вопросы, оставлять комментарии с помощью этих инструментов коммуникации, средств связи. Есть сайт radiosputnik.ru. Есть телеграм-канал, наконец. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Можно задавать вопрос через бота. Прямые трансляции ведутся в Рютьюбе, в наших группах ВКонтакте, в Одноклассниках. Сейчас мы будем общаться. Да, вот по Зуму есть официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Мария Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну вот ПАСЕ, парламентская ассамблея Совета Европы, проголосовала за исключение России из Совета Европы. И вот тут, это же довольно длинная история. Дело в том, что 25 февраля Совет Европы приостановил членство России в организации временно. Потом 10 марта такое коммюнике было очень яркое. МИДа, оно активно обсуждалось. Вот какова была все-таки последовательность событий? Ну и в целом хотелось бы понять про Совет Европы что-то. Да, вот отсутствие этой площадки, оно ухудшает взаимоотношения и так уж находящиеся ниже плинтуса России и Запада, или ничего не меняется? Вот очертить горизонт будущего.
Вы знаете, вот вы говорите, хотелось бы понять что-то с Советом Европы. С Советом Европы было понятно уже, к сожалению, давно. Как вы знаете, это не первый кризис во взаимодействии и в истории взаимодействия России с этой организацией. И во многом нынешняя геополитическая ситуация на европейском пространстве – это дело рук как раз Совета Европы. Очень много. Дело в том, что эта организация создавалась, как и любая другая международная структура, создавалась не на принципах выбора одного своего члена среди государств-участников для публичных порок, и не для того, чтобы пытаться казаться лучше на фоне тех, кого по какой-то причине сами назначили или им было сказано назначить среды других стран-членов не таким равным, как они, а наоборот отстоящим. Эта организация была задумана, и она создавалась для диалога, равноправного участия и решения стоящих на повестке проблем. Вот этот момент равноправия, я не говорю уже про взаимное уважение, а равноправие, когда каждое государство имеет право на отстаивание своей точки зрения, на представление своей позиции, на то, чтобы быть не просто услышанным, а иметь право голоса для того, чтобы работать в абсолютно четких и понятных условиях. Это давным-давно все превратилось в пыль и тлен в Совете Европы. Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды. Я сейчас не оговорилась. Дело в том, что мы об этом неоднократно говорили, подчеркивали. Именно структуры Альянса и государства-члены Альянса через соответствующие механизмы этой организации, имею в виду НАТО, формировали во многом повестку в рамках Совета Европы. И делали это в первую очередь в публичном пространстве. Соответственно, от работы равноправной, взаимовыгодной, эффективной, ну и дальше можно продолжать, на просторах Совета Европы не осталось ровным счетом ничего. Еще раз повторю, эта организация превратилась просто в настоящий такой, просто, если можно, даже было бы, мне кажется, и уже нужно, в общем, говорить так, как есть, эта организация стала удобной площадкой, дополнительной площадкой, но при этом очень масштабной, для реализации информационно-политических кампаний НАТО. Ни к какому единству, ни к какому европейскому содружеству, ни к какому вот этому самому совету, а ведь это же Совет Европы, как задумывалась эта структура, нынешняя ситуация не имеет никакого отношения. По поводу того, как развивались события, вы знаете, что мы неоднократно за последнее время выражали нашу позицию в связи с и заявлениями, и теми акциями, которые проходили абсолютно русофобскими в отношении нашей страны в Совете Европы. Далее, на прошлой неделе было сделано заявление относительно того, что в таких условиях, в таких форматах работать Российская Федерация не собирается. И уже вчера было сделано заявление, в котором рассказывалось о том, что, собственно, и были переданы уведомления о выходе нашей страны из этой организации. Генеральному секретарю вручено было уведомление с краткими объяснениями, достаточно подробно об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, о том, что организация фактически утратила свой многоотраслевой характер, что она превратила структуру агрессивного насаждения только одного взгляда, а именно неолиберального, к правам человека. И все это делается, естественно, в полном нарушении, не просто в противоречии, а в нарушении устава Совета Европы, базовых, содержащихся в конвенциях базовых принципов, ну и многое другое также сказано в нашем заявлении. Так что, собственно, что там творится будет дальше, и, в общем, и так было понятно, то есть здесь никаких секретов нету, и, в принципе, мы это уже сейчас наблюдаем, когда, видите, там, самые ярые деятели не замечают и делают вид, что они не замечают тех шагов, которые предприняла Россия, в том числе даже по выходу из Совета Европы, живут в какой-то параллельной реальности и так далее, и так далее. Ну, собственно говоря, свои шаги мы предприняли, объяснили их в таком виде, в котором эта организация существует, а Российской Федерации там делать нечего.
А можно ли тогда поинтересоваться тем, какие коммуникации со структурами Евросоюза остаются? Ну, помимо Совета Европы есть там Еврокомиссия. Ну, там сложная, на самом деле, вся эта схема. Но, тем не менее, какие коммуникации, какие способы общения? Потому что, ну, все-таки как-то взаимодействовать надо в любых обстоятельствах.
Ну, я хотела бы сказать, что даже что касается Совета Европы, то, как говорится в нашем заявлении, продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека, если они не противоречат Конституции нашей страны. Поэтому здесь мы свои обязательства себя не снимаем. Мы являемся также, наша страна является участником основных универсальных международных договоров по правам человека, которые заключены в рамках ООН. Это и Международный пакт о гражданских и политических правах, пакт о экономических, социальных, культурных правах, конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, конвенция о правах ребенка и многое другое. Они действительно более такие всеохватывающие, они дают более широкий спектр прав и свобод, чем те же самые региональные документы Совета Европы. Поэтому в этом смысле правочеловеческий трек, измерение, как об этом говорят дипломаты, для нас остается одним из приоритетов, и в данном случае никакого ущерба нет. Поэтому мы в данном случае... Вот это что касается правочеловеческой полемики. Теперь что касается вашего вопроса относительно нашего взаимодействия с Евросоюзом, ну, как вы так увязываете Совет Европы и Евросоюз? Это все-таки две разные структуры.
Нет, увязки нет, я говорю как раз об альтернативных коммуникациях. Нет, я никоим образом не увязываю, несмотря на наличие слова Европы и там, и сям.
Вы понимаете, что вот, ну, как сказать, вот здесь нужно немного подняться над формой, да, коммуникации и все-таки сделать упор относительно содержания. Вот мы все время говорим о том, что у нас остаются диалоговые возможности для ведение какой-то полемики с евроатлантическими структурами и так далее, в национальном качестве, в качестве и непосредственно с организациями. Но вот вы посмотрите, вот была предпринята попытка, глобальная попытка, не единичная, а комплексная и очень основательная с точки зрения подготовки, ведения диалога с странами-членами ЕС, странами-членами НАТО по вопросам гарантии безопасности нашей страны. Чем это все завершилось? Это завершилось тем, что вот эти самые евроатлантические структуры и НАТО, ну и, собственно говоря, Европейский Союз заблокировался своим членам возможность ведения диалога в национальном качестве. При этом, перенеся весь этот самый диалог на площадке НАТО и ЕС, они его там же точно так же и похоронили. То есть еще можно было бы понять, если бы запретив странам Евросоюза и НАТО Брюссель, ну, так уже получается, что такой единый Брюссель, что касается ЕС и Североатлантического альянса, запретив им ведение какой-либо самостоятельной политики по насущным и жизнеопределяющим вопросам, ну, мог бы эту ответственность выработки консолидированного подхода стран-членов взять на себя. Или даже, ну, я не знаю, это их структуры, их страны, но даже если они дали бы согласие на то, что они, в принципе, вообще не участвуют даже в выработке коллективных решений, то, по крайней мере, брюссельские чиновники со стороны НАТО и со стороны ЕС, ну, наверное, могли бы потрудиться и вести этот диалог, вести эту такую достаточно тяжелую работу по выработке гарантий безопасности как-то основательно уже в своем качестве наднационально. Но они же и от этого отказались. Поэтому здесь вопрос не в форме диалога. Форматов было много и остается немало. Вопрос в содержательной части. Ведь они системно отказывали нашей стране в любой форме решения наших вопросов, наших общих вопросов и общих проблем, и общих задач. Делались ли это европейцами по их собственному мироощущению? Конечно, нет. Безусловно, нет. Никогда Европе не было выгодно, уж последние годы точно, инициативно портить отношения с нашей страной. Европа только и делала, что искала, здесь еще важный момент, Европа только и делала, что искала возможности для дополнительного собственного роста. Причем роста не в такой в прибыльной части, а роста как выхода из кризисов. Кризис развития, кризиса экономической ситуации, кризиса, да в том числе и такого, в общем-то, философского кризиса собственного существования. Она все время искала точку опоры. И вот Россия с ее ресурсами, с ее возможностями, с ее потенциалом была бы прекрасной возможностью для совместного развития. И каждый нашел бы в друге то, что являлось бы стимулом для, ну и дальше, развития, роста, преодоления кризисов и так далее. Но именно это не отвечало интересам определенной части политического истеблишмента Соединенных Штатов Америки. Называйте это deep state, называйте это просто такая русофобская часть различных структур США, называйте это рудиментами холодной войны, неважно. Но именно это не давало европейцам возможности мыслить самостоятельно и идти в русле собственных интересов. Поэтому мы сейчас имеем то, что имеем. Это ситуация абсолютного разрушения взаимодействия, сотрудничества на европейском континенте. Причем мы же даже не можем в принципе с такой уверенностью сказать, а думают ли в западной и центральной части Европы в принципе о континенте как о едином организме. Это же тоже очень интересный вопрос. Ведь сейчас и многие географические или политико-географические понятия начали мутировать под воздействием вот этой вот разрушительной мысли Вашингтона. Ведь посмотрите, Азиатско-Тихоокеанский регион всю жизнь такой был. Так мы всегда говорили, причем по-английски, по-русски, учебники, экономика, геополитика, не знаю, география, все что угодно, АТР. Азиатско-Тихоокеанский регион. Нет, теперь это не так. Теперь это Индо-Тихоокеанское партнерство. Вроде бы, если так подумать, ну, не замахиваются, наверное, они на географию. Сложно перекроить что-то на планете Земля. Возможно, это просто такая политическая или, может быть, экономическая модель сотрудничества. Слово «партнерство» есть, но в том-то и дело. Вот ровно этим они и занимаются. Геополитическим, ну, в том числе с опорой на географию, как получается, изменением нашего существования на этой планете.
Наше существование. Давайте сделаем небольшую паузу. Напомню, мы общаемся с официальным представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и MediaMetrics. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина, захвате для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-0566, номер WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Ну, раз уж мы об АТР начали говорить, но дело в том, что вот 15 марта появляется сообщение, что европейские некоторые страны, входящие в Евросоюз, Британия, Соединенные Штаты, там Австралия и еще целый список, грозят ВТО лишить Россию режима наибольшего благоприятствования, ну и практически синхронно появляется сообщение о том, что официально Япония может лишить Россию такого статуса. Статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Я уж не знаю, там, наверное, какая-то синхронизация здесь есть, но давайте попробуем все-таки понять, что этот режим для России значит, если его не будет, какие последствия. И, может быть, заодно сюда, если позволить, я бы все-таки приобщил такие достаточно настойчивые заявления об островах, о Курильских, которые из Токио последние 2-3 недели звучат, ну, просто регулярно, да, вот эта формулировка применяется об исконной японской земле, территории, и каким-то образом связаны ли все эти вещи?
Ну, конечно, связано, естественно, потому что мы давно уже говорили, до этого говорили достаточно так обтекаемо, дипломатично, используя соответствующие политические формулировки. Сейчас нужно уже говорить, что абсолютно четко мы видим отсутствие собственной внешнеполитической линии у Японии в международных делах. Эта линия диктуется только Вашингтоном. Она просто надиктовывается. Она не формулируется в Токио с точки зрения национальных интересов, с точки зрения добрососедства. Она формулируется за Токио. Ну, я про, так сказать, народ японский вообще не говорю. Она формулируется за Токио, спускается просто в виде готового решения. И дальше уже остается только Японии, я сейчас говорю про руководство этой страны, это все озвучивать и так или иначе реализовывать. Поэтому здесь не должно быть никаких сомнений. У нас была прекрасная программа взаимодействия и сотрудничества. Были определены направления – экономические, гуманитарные, финансовые и так далее. Все это было, и все это, кстати говоря, было на фоне, опять же, с точки зрения Японии неразрешенных вопросов. Мы смогли вывести приоритетное направление сотрудничества, ну, условно говоря, за скобки той проблематики, которая остается, и наметили этот план несколько лет назад. Все это просто превратилось в неактуальную повестку не для нас, а именно для японской страны из-за того, что это не устраивало в первую очередь, конечно, Вашингтон. И все вернулось или возвращается на круги своя, опять же, с постановкой уже, наверное, вообще вне рамок какого-то приличия для японского руководства, как они считают, базовых вопросов в отношении с Россией, которые таковыми не являются. Вы говорили еще про ВТО, ваш первый вопрос.
Да, ВТО, да. Режим наибольшего благоприятствования.
Да. Ну, я хотела бы сказать, что все-таки это тема, которую должны наши экономисты в большей степени обсуждать и говорить о последствиях и так далее, и возможностях. Я хотела бы отметить такую вещь, которая является действительно, на мой взгляд, в данном случае принципиальной. Скажите, пожалуйста, а вот те санкции, которые они принимали на протяжении 10 лет, они что, способствовали режиму наибольшего благоприятствования в рамках ВТО и вне рамок ВТО? Вот эти санкции ставили крест на, в принципе, участие стран в Всемирной торговой организации, потому что они не просто противоречили, а они делали невозможным функционирование этой структуры полноценно.
А Трамп, извините, что перебиваю, Трамп протекционистскую политику вел, что тоже вроде бы не отвечает принципам ВТО.
Ну, еще раз, они же заблокировали арбитраж. Вы поймите, что вот есть структура. Еще раз, я не являюсь специалистом по ВТО, экономическим вопросам. Мне кажется, это очень интересная тема для того, чтобы пригласили хороших таких настоящих экспертов и специалистов. Но понятно и очевидно, что это структура, которая действует по правилам. У них существует правило ВТО. Страна, которая вступает или является кандидатом в члены, потом становится членом, должна соответствовать большому количеству стандартов. Она приводит в соответствие свою внутреннюю жизнь и внешнюю торговлю для того, чтобы соответствовать критериям ВТО, вступает в эту организацию, начинает действовать по закрепленным там правилам. Эти правила не являются договоренностями сторон на двусторонней основе, но и просто это такой клуб по интересам. Отнюдь это организация, которая имеет четкие, сформулированные правила взаимодействия внутри организации для всех. И институт решения споров, потому что совершенно естественно и нормально, что при осуществлении крупных торговых сделок и ведении соответствующих экономических отношений возникают споры, возникают непредвиденные ситуации, которые требуют их разрешения цивилизованным способом. Соответственно, есть арбитраж. Работа этого органа была заблокирована, как они считают, самой справедливой страной на свете, Соединенными Штатами Америки. Почему? Правильно вы сказали, протекционизм собственный в отношении самих себя, который уже не имеет никаких разумных пределов, уже давно перестал быть протекционизмом. Понимаете, протекционизм — это когда ты более-менее пытаешься быть в рамках, да, существующих норм, но где-то, так сказать, пытаешься себе помочь или как-то оказать поддержку тем структурам, тем компаниям, тем отраслям, которые для тебя являются жизненно важным, или соответствующим отраслям и структурам стран, которые ты как-то особо считаешь приближенными. Ну вот примерно так. Но когда ты берешь дубину, заходишь в существующую структуру и начинаешь громить все на своем пути, от витрин, кассы и всех тех, кто работает в этой организации, это не называется протекционизмом, это называется разрушением. Именно такой подход исповедует Соединенные Штаты Америки все последние десятилетия. Разрушение существующих сдерживающих механизмов. И в ВТО им точно так же было удобно разрушить все, что связано с контролем их деятельности, с ограничением их возможностей и потенциала, и наведение собственных порядков в виде, так сказать, использования санкций и всяческого вида, ну, сдерживающих механизмов в отношении других стран. Какие такие принципы ВТО? Какой такой режим наибольшего благоприятствия? Еще раз, страны, которые даже не были под санкциями США, не могли решить свои спорные вопросы с другими государствами, в частности, Соединенными Штатами Америки, в рамках арбитража, потому что это было заблокировано Соединенными Штатами Америки. Вот еще раз повторю, ровно такой же подход Вашингтон исповедует в отношении всего остального мира. Я сейчас говорю не только о странах, я сейчас говорю о, в принципе, действующих международных институтах. Договоренности, соглашения, существующие организации. Везде идет одно и то же. Подавление, разрушение и использование того, что выгодно, исключительно в собственных целях, вопреки не просто интересам других, а в принципе уже здравому смыслу. Спорт. Разве не то же самое мы видим. Сколько, вы подумайте, есть международное спортивное движение, есть ассоциации, есть олимпийские комитеты, есть правила, нормы, соглашения и так далее. Соединенные Штаты Америки принимают целый пакет внутри американского законодательства, которое провозглашают центральным с точки зрения регулирования спортивной жизни во всем мире. То есть они свое собственное внутреннее американское законодательство возводят в ранг международного права.
Давайте сделаем небольшую паузу на новости. По Zoom мы общаемся с официальным представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой.